Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители трансляции. И все, так сказать, люди доброй воли, это планета Земля. Вот. А также, может быть, нас за пределами тоже кто-то слышит, ловит наши сигналы. Вот. Надеюсь, что железная логика до туда долетает.
Не сегодня, завтра, но он долетит.
Да?
Да.
Ну, слава богу. Будем ждать обратных сигналов. Вот, подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев, Арен Логика, ВКонтакте, значит, там, Дзене, вот это вот все, Рутюб, Одноклассники, масса, так сказать, нерусских слов. Вот, там самое главное, это благотворительный фонд, вот, его реквизиты и отчеты, какие можем, вот, потому что задачи, как вы видите, так сказать, да, никуда не уходят. Конечно, будет мир, и слава богу, вот, но пока вот задачи стоят достаточно сложная, вот, и ваша помощь востребована.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533, в начале смс-ки пишите слово «Вести». Он сделал это. Трамп обложил ответными пошлинами практически весь мир. Больше всего, кстати, досталось южноазиатским фабрикам китайских компаний, пошивочно-сборочным фабрикам. Камбоджа пошлины плюс 49%, Вьетнам 46%, Шри-Ланка 44%, Бангладеш 37%. Сам Китай получил 34% плюс 20%, да, то есть в сумме 54%. Значит, мировые экономические СМИ уже просто в шоке, пишут: ВТО умерло. Швейцария в шоке от новых тарифов, а нас за что, спрашивают простые швейцарцы. В шоке и пингвины с островов Хёрд и Макдональд. Это необитаемые острова, но против них администрация Трампа тоже ввела 10% пошлины. Причесали их. А немцы сравнивают ситуацию с 30-ми годами прошлого века. Там тоже был такой экономический национализм Соединенных Штатов, повышенные пошлины, в том числе против Германии, все помнят, к чему это привело.
Да, минимальная пошлина 10%, ее получили практически все, но, правда, в списке, например, нету России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи. Но не потому, что нас любят
Трамп
американцы,
добрый,
да, не поэтому, а потому что, как поясняет Белый дом, значит, против нас введены уже такие, так сказать, санкции, которые фактически всю эту торговлю свели к минимуму. Вот, хотя она все равно, какая-то торговля, она продолжается, вот, она же есть, вот, но, тем не менее, вот в этом конкретно списке, который Трамп, значит, трамповская администрация опубликовала, вот, да, России, этой, значит, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи нету. Не знаю, может, еще кого-нибудь нету, но вот, вот этих вот четырех стран нету точно. Вот, а так все остальные получили минимум 10%, некоторые даже радуются этому. Я вот слышал, что в Новой Зеландии, так сказать, премьер-министр, министр экономики сказали, что это вообще просто счастье, потому что им всего лишь 10%, так сказать, папа это наказал, всего на 10%, да, и поэтому по сравнению с другими, у которых там под полтора процентов, вот, а у них будут выгодные конкурентные преимущества. Такой синдром заложника, да?
Наказали очень, всех, очень но не меньше. Президент Аргентины Милей, он говорит, все идет по плану, все отлично, все идет по плану.
Да. Все идет по плану, да. У него вообще, конечно, однозначно все идет по плану. Вот, но, с другой стороны, Трамп выполнил то, что обещал. Он сказал, что он это сделает, вот, и он очень пафосно все это обставил, сказал, что вот, значит, десятилетиями бедных американцев грабили все остальные жители планеты Земля, вот, наживались за счет них, так сказать, жировали, как бы, да, вообще купались в роскоши и так далее, и так далее. Вот. А бедные американцы жили только все хуже, хуже и хуже. Вот. Ну, звучит, конечно, вдохновляюще, особенно для тех, кто плохо соображает, но, в общем и целом, он это сделал, это раз. Два, фактически это обозначает торговую войну американцев со всем миром, но в том числе и со своими союзниками, в первую очередь европейскими. Вот. Ну и три, дальше, это, значит, насколько я понимаю, довольно серьезно качнуло, так сказать, там биржа. Хотя вот это качнуло биржи, мне кажется, там вот на биржах работают люди, которые только рады, чтобы их качнули, потому что они, значит, когда качается биржа туда или сюда, они зарабатывают на этом деньги из пустоты, из воздуха. Вот. А как все это вот скажется реально? реально на экономике, да, ну, посмотрим. Некоторые, значит, схватаются за голову и говорят, что сейчас будет нанесен грандиозный удар мировой торговли. Другие, так сказать, говорят, так сказать, как это сказать, фигня, вопрос, как бы, да, жили до этого, будем и дальше жить. Вот, ну, и все, что с этим связано. Насчет, так сказать, в целом удара по мировой торговле, ну, он, наверное, может произойти. Вот, но мне даже здесь интереснее вот что. А что действительно произойдет в самих Штатах, да, в результате всех этих мер? Потому что, как мы уже говорили вчера, и не только вчера, как бы, да, вот многие предрекают рост цен. Если рост цен в Штатах будет действительно серьезным, то это очень быстро скажется на популярности Трампа, и все его вот сейчас вот такие бравурные заявления может обнулить, потому что, на самом деле, еще раз повторю, мне кажется, для долгого эффекта нужно время, а времени у Трампа, на самом деле, не так много. То есть, вот, может быть, от этого и будет эффект положительный для американской экономики, да? Но вот вопрос, а сколько на это понадобится лет? Да, ну, точно совершенно не пару месяцев. Вот так вот. Так что практически все страны обещают, значит, как-то отреагировать. Одни жестче, другие, значит, как-то меньше. Интересно, что... А, Канады, вот, по-моему, тоже в этом списке нету, вот, но Канада обещала отреагировать. Вот
там... Канада и Мексика, там есть исключение, поскольку у них есть торговое объединение. Вот. И вот по этому торговому объединению Канады и Мексика по каким-то группам товаров, значит, не подпадает под новые ответные пошлины, по каким-то подпадает.
Да, ну вот что касается там немецкой прессы, сравнение с 30-ми годами там, и все такое прочее. Ну, посмотрим. В любом случае, это вносит раздор в отношения между Штатами и их союзниками в том числе. Я думаю, что это скорее положительно для нас, чем отрицательно. Пусть себе разбираются, это раз. Второе, ну, это, опять же, создает для нас базу для поиска, может быть, общих интересов. Нам тоже, вот, например, не нравится Европа. Хотя понятно, что основные, значит, пошлины ударили по Китаю и Юго-Восточной Азии. Вот, интересно про ВТО, да, вот вы сказали, процитировали, так сказать, тоже СМИ, ВТО умерло, но, может, и оно и к лучшему, вот если оно умерло и так далее, да, тоже вот эта дискуссия по поводу ВТО, она достаточно интересна, потому что для многих вот это ВТО является таким каким-то фетишем, вот туда вот надо вступить, обязательно надо вступить. Вот, кстати говоря, тут вот на днях, завтра, по-моему, послезавтра будет, между прочим, к вопросу о наших друзьях, так сказать, на постсоветском пространстве, будет первый в истории саммит, значит, лидеров Центральной Азии и Евросоюза в Самарканде. Вот. Евросоюз очень активно занимается постсоветским пространством, ну, пытается, по крайней мере, заниматься. Вот, всяким разным странам Центральной Азии там выделили почти на 600 миллионов евро всяких разных помощей, да, вот, на ближайшие там пару лет, да, тоже склоняют их к этому самому, к обсуждению вопросов безопасности в том числе. Вот. Самарканд – это Узбекистан, кто не в курсе, и представительство будет как раз Шавкат Мирзиёев, да. Вот, и в частности, так сказать, да, в том числе, значит, там будет и фон дер Ляйен, так сказать, и Кая Каллас, но там такая повестка широкая, это я вообще к тому, вот, значит, к моей профильной теме постсоветское пространство, мы вот все как-то говорим, что надо поддерживать с ними, так сказать, замечательные связи, вот, а я вам напоминаю еще раз, что это совершенно независимые государства, ведущие, как бы, свою политику иногда совершенно поперек российских интересов, вот, но там в повестке, так сказать, у них есть эта программа сотрудничества, она с 19-го года утверждена. Например, есть вот это вот вожделенное вступление в ВТО. Евросоюз обещает, значит, странам Центральной Азии вступление в ВТО, там не все еще вступили, вот, и говорят, что вот вы, как вы только вступите в ВТО, будет вам хорошо. Вот кто-то только мечтает о вступлении в ВТО, а вот, видите, некоторые мировые СМИ говорят, что оно уже померло. Паночка померла, так сказать. Как, уже померла? Вот. Вот так вот, интересно. Но в любом случае, значит, Трамп трясет всю эту мировую архитектуру. Вот, и я думаю, что в целом это расшатывает, вот, в том числе, вот этот вот глобалистский проект. Ну и ладно, посмотрим, как это будет выглядеть.
Ну, действительно, саммит вот этот, который вы упомянули, Центральная Азия, Евросоюз, сегодня стартует двудневный саммит. Высокопоставленная делегация приедет из Евросоюза. Я просто вспомнил, туда действительно зачастили эмиссары из Брюсселя. И была не так давно Кая Каллас, это глава МИД ЕС, и она говорила по поводу санкции, мол, вы, да, вредят антироссийские санкции, в том числе и вам, странам, экономикам Центральной Азии, но мы вам поможем, если что, да, вот, угу. Мы понимаем, что, значит, это вам вредит, но мы вам поможем.
Да, Кая Каллас приезжала в Ашхабад, как бы, да, ее там возили там на Каспийское море, там вот, где... Значит, Туркменбаши есть такой порт. Вот, он же в прошлом Шевченко, порт Шевченко, он же еще в прошлом, забыл уже, как назывался он там, до революции, не помню. Вот, Шевченко, потому что Шевченко, Тарас Григорьевич Шевченко отбывал там ссылку. Страшный царский режим сослал его, так сказать, туда, вот в эту, за его вирши. Вот, националистического характера, кстати говоря. Да. Вот, так, между прочим. Вот, да, ну и вот Европа там работают американцы и все остальные. Американцы, правда, меньше, потому что, во-первых, они явно, так сказать, обделались в Афганистане, и в целом, как бы, их там программы немножко посворачивались, да, вот, потом сейчас Трамп пришел, тоже какая-то непонятка, вот, европейцы окучивают постсоветское пространство только в путь, вот вчера я, как бы, про Армению тут вспоминал, ну, про Грузию вообще я молчу, вот, и постсоветское пространство тоже, это вот тоже, знаете, когда вот тут мы тут говорим, то давайте там как-нибудь вот так вот, что все было тихо, так сказать, гладко, мирно, не получится ни тихо, ни гладко, ни мирно, вот, все эти разговоры, знаете, там, условно говоря, ну как же, вот ведь был же Советский Союз, а дружба народов, а вот почему же, ну там, опять же, миграционную проблему то это зацепляет. Еще раз напомню простую вещь. К сожалению, слышите, к сожалению, звездочка, да? К сожалению, мы живем в мире, в котором все эти бывшие советские республики давно, слышите, давно стали независимыми государствами. И никуда обратно они не собираются. Вот наша, эта самая дружба с Белоруссией, вчера мы отмечали, так сказать, вот этот вот день единения белорусского и русского народа, как бы российского народа, как бы, это скорее исключение. А вот эти все друзья, типа того, да, никуда обратно они не собираются. Ведут они абсолютно независимую политику. Часто эта политика независимая противоречит российским интересам. Вот. А в отношении России, как бы, да, они, значит, выстраивают такую, как бы, значит, позицию. Вот, если им что-то надо от России, как бы, то они вспоминают про наше общее прошлое и все такое прочее. А когда России что-то надо от них, ну, начинается разговор о том, что они очень независимы. Есть исключения по отдельным, так сказать, точкам. Да? Вот. Но в общем и целом, как система, это происходит именно вот так. Это тоже вот, я просто понимаю, что нам, у нас, значит, вот в обывательской среде распространены такие иллюзии по этому поводу. Ну, как же, вот, вот вместе, там, то, все. С этим вместе есть большие проблемы. Вот так вот. Вот. Но возвращаясь, так сказать, к Трампу, кстати говоря, Трамп какими-то пошлинами обложил и все постсоветские государства, включая, так сказать, даже Украину.
10%.
Да, 10%, да. Молдавия там тоже получила, по-моему, даже 30% или 31%, не помню точно. Вот. Еще там какие-то, так сказать, там тоже друзья Америки. Вот. Ну и ладно, так им и надо. Хотя, на мой взгляд, насколько я понимаю, как бы, да, вот многие из тех, кого они обложили, на самом деле ничего в эту Америку и не поставляют. Вот. Но это, я так понимаю, что это вот такой вот громкий тоже шоу-бизнес. Вот одна из проблем Трампа состоит вот в чем. Теоретически, конечно, он мог бы вообще войти в историю, если бы он поднялся бы на уровень такого достаточно масштабного и продуманного переосмысления всей внешней и внутренней политики США. Вот. Но пока, мне кажется, его очень сильно ограничивает, как бы вот, его же прошлое в шоу-бизнесе. Он все хочет из этого какое-то шоу сделать. Я понимаю, ему нужны результаты там, к выборам, значит, в Конгресс и прочее-прочее, но в режиме шоу не получится, на самом деле, как бы, да, вот, сделать действительно что-то очень грандиозное, серьезное, меняющее глобальную ситуацию. Хотя тенденции, они как все равно развиваются, да, и вот нынешний, так сказать, какой-то конфликт штатов как бы со своими союзниками, пусть и торговый, да, он тоже сам по себе интересен. Тем не менее, мне кажется, Трампу немножко глубины не хватает, да, в этом деле. Он все хочет какие-то картинки, комиксы показывать, да. Вот. Так что тенденции такого глубинного изменения мировой архитектуры, они есть и никуда не денутся, с одной стороны. С другой стороны, конкретно вот это мероприятие, да, оно теоретически вот в краткосрочном этапе может закончиться и полным пшиком. Вот. Поэтому я вспоминаю про вот эти цены, которые там многие в Штатах пугают, сейчас цены ползут вверх, а если ползут вверх, то понятно, конечно, очень быстро вот эта любовь к Трампу со стороны его избирателей начнет испаряться.
По поводу реакции рынка, все рушится. Европа минус 2%, Евростокс, вот, британские индексы, немецкие индексы. Российские индексы биржевые растут. Что касается Германии, интересные сейчас просто такие проводят параллели и сравнения. Немецкая пресса, почему-то она больше всех сейчас такая выдающаяся.
Пишет. Машины, да. Автомобили, конечно, да.
Вот они там дергаются очень серьезно, говорят, рабочие места полетят у нас, один за другим будут заводы закрываться.
Ничего, ерунда, как бы,
вот,
на Украине наверстаете.
Да, и такой обобщающий вывод последних событий, последней вот этой ночи, что пишут, Трампом можно быть уверенным только в одном, что ни в чем нельзя быть уверенным. Это вы про глубину, а тут скорее про последовательность его действий.
Да, в этом смысле да, он старается, по крайней мере, делать то, что обещал. Другой вопрос, что вот он взял, на мой взгляд, слишком высокий темп. Вот как раз темп, так сказать, такого, знаете, какого-то сериала, вот, когда все должно, так сказать, быстро достаточно разворачиваться, вот, хотя сериалы бывают разные, какие-нибудь «Санта-Барбара» там по 500 серий имели или еще там что-то в этом роде, вот, а так вообще, да, он пытается делать то, что обещал, пытается быть последовательным, но насколько его хватит и дадут ли ему это делать, это другой вопрос, потому что насколько можно посудить, конечно, сопротивление нарастает, в первую очередь, как бы, и внутри Штатов, и Европа, сначала после первого шоу, как, так сказать, да, оправилась, тут пытается выстроить какую-то оборону против, против Трампа или даже нападение, да, и все, что с этим связано. Вот. Но у Трампа есть, конечно, мощные козыри экономические и военные. Вот, они существуют. Вот Германия задергалась, потому что это сильный удар по автопрому. А там и так все плохо. Но, с другой стороны, а кто же вас, немцев, спрашивается, втягивал во все эти истории? Вы же сами туда залезли. Вы же сами, так сказать, не заметили, как у вас подорвали газопровод, по которому вы получали предсказуемый, как бы, да, дешевый газ. Вот. Вы сами, так сказать, тратите огромное количество денег на войну, которая вообще никаким вашим интересам не отвечает. Вы сами, как бы, да, влезли в это противостояние с новым американским президентом. Вы все сами делаете. Вот все своими руками, как кузнецы своего счастья. То есть, а теперь вы беспокоитесь. Ай-яй-яй, вот как же так же, так сказать. Да, конечно, он хочет вообще задушить. Вообще, в идеале, что касается, так сказать, трамповских целей. Он хочет, чтобы все покупали во всем мире американские. Американские товары, и все. Кстати говоря, они там вот строго достаточно сейчас Европе указывают, что, насчет оружия, вы там, что-то расслабились, что ли?
Вы что там задумали?
Алло, гараж-то, так сказать, все сюда присылайте, да? Да, они довольно твердо говорят Европе, нет, покупать вы будете американское оружие. Это к вопросу о планах Европы, значит, возродить свой оборонпром, как бы, да, вот, значит, сделать там свои танки, свои самолеты, там, и все такое прочее, да? Американцы, конечно, будут этому супер. Сопротивляться. И цель Трампа понятная. Цель Трампа, он сказал, сделаем Америку великой опять, но через другие инструменты, чтобы все покупали американские товары. А бизнес весь, да, не уходил бы из Америки, производство, а шел бы в Америку. Вот это, кстати говоря, довольно серьезное противоречие вот с глобалистской, с глобалистским подходом. Потому что глобалистский подход, он антинациональный во всех своих проявлениях, в том числе даже в отношении США. Вот одна из причин вот этого падения производства в Штатах, это как раз именно подход американских элит к экономической политике, как к политике вот, мирового господства, политике глобализма. То есть, если так совсем кратко, да, в Америке должны быть деньги и финансовый центр. А работают, производят товары там, пусть в других местах. Почему? Потому что это выгодно транснациональным корпорациям, потому что, так сказать, да, так удобнее, значит, работать и зарабатывать больше прибыли и денег. А для этого, в том числе, между прочим, надо разрушать национальные границы, национальные суверенитеты, национальные культуры, в том числе, и так далее, и так далее. Трамповский подход другой. Нет, обратно все в США. И здесь он, конечно, входит в самый главный клинч, мне кажется, с глобалистами. Обратно все в США. Должно производиться по максимуму все в США, как бы, да. А они все вот эти вот должны у нас покупать вот это. Покупать, как бы, и денежки будут вот самое. Это принципиально два разных подхода. Между прочим, для России это тоже актуально. Потому что, на самом деле, вот разрушение нашей экономики в 90-х годах, оно ровно вписывалось в глобалистский подход. Оно о чем говорило? Так, что там Россия может поставлять? Сырье? Вот давай России поставлять сырье. А остальное вы будете покупать на нефть и доллары. Производить ничего не надо, потому что у вас это невыгодно. Покупать будете у тех же ТНК, транснациональных корпораций. Вот, и это самое, а вы только качаете вот это самое нефть, газ, значит, что там у вас еще там есть, вот откапываете, пилите лес и привет. Вот так вот.
Ну, кстати, да, есть такое мнение, что после финансового кризиса 2008 года американские мегафонды типа BlackRock стали настоящим геополитическим оружием Соединенных Штатов, доминирование в экономике, в торговле, во всем. И глобалисты, кстати, встряли с Трампом в долларовую ловушку. Перед этим он говорил, Не вздумайте отказываться от доллара, всех накажу. Сейчас мы уходим на новости, затем продолжим, не переключайтесь. 11 часов и 36 минут в Москве. Мы продолжаем. Тут мировое сообщество, в том числе экономическое, конечно, потихоньку отходит от этого шока, который устроил Дональд Трамп, хотя он об этом предупреждал несколько месяцев назад. Было время подготовиться, но вот уходящий совсем скоро канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пошлины Трампа являются ударом по мировому порядку торговли. От этого пострадают все. Порядок, основанный на правилах, в том числе и в торговле. Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен говорит, мы тоже ответим, вот, но лучше, конечно, договариваться, но мы ответим. Значит, Министерство коммерции Китая предупреждает, что тоже не оставит без ответа. Вот эти ответные ввозные пошлины Трампа. Были сообщения с утра, что Великобритания предлагает создать некую экономическую коалицию желающих для борьбы с импортными пошлинами США, но это по аналогии коалиция желающих помогать киевскому режиму. Но премьер Стармер отверг эту идею, сказал, пока не хочу ссориться с Дональдом, дорогим Трампом. Тем не менее, вот эта идея витает, вполне возможно, идея противостояния, коллективного противостояния Трампу, экономическому диктатору, обретет какие-то осязаемые формы. Вполне
очень,
возможно.
Очень хорошо. Очень хорошо, так сказать, я всем доволен.
Расходимся.
Да. Наверняка, да. Ну, во-первых, что хочу сказать. Вот мы, конечно, по понятным причинам в первую очередь говорим о нашей собственной, так сказать, боли, да, о том конфликте, который идет, значит, на Украине, о войне, вот, и обо всех наших нуждах. Вот, но при всем при этом, вот я не раз говорил, надо понимать, что для Трампа, и мы что-то ждем-то от Америки, там, то все, что для Трампа это, конечно, периферийный сюжет. К сожалению, как бы, да, но это так. То есть, вот если сравнивать сейчас с тем глобальным, так сказать, скандалом, который вот разгорается в связи с этими тарифами, но Украина в глазах там американцев там, или даже европейцев, и тем более Трампа, это вообще, ну, знаете, ну, 5-10% от всего того, что, так сказать, от всего того, чему надо уделять внимание. Это я просто к тому, что у нас часто спрашивают наши слушатели, зрители, и в том числе, как бы, просто мы обсуждаем это, обсуждаем, так сказать, а что же он вот так вот, а что же он не эдак, там, вот нам друг, не друг, он нам, во-первых, не друг, во-вторых, так сказать, он занимается Америкой в первую очередь, а не Россией и не Украиной, да, вот, и ему вот, вот наша вся вот эта вот ситуация, конечно, для него она интересна, вот, но она, к сожалению, надо понять, что он ей не болеет, у него не болит, вот. А вот, например, скажем, там масштаб событий, связанных с тарифами, он коснулся всех, понимаете, да, чувствуете разницу. Вот, на самом деле, как бы конфликт на Украине, он для всех может быть страшен только с точки зрения перерастания в Третью мировую войну. И то, надо понимать, что там Африка, Азия, там Латинская Америка, они вообще не чувствуют своей причастности к этой ситуации. Они думают, ну, если там и будет где-нибудь война, то там где-нибудь в Северном полушарии, вот, но если не имется, как была Первая мировая война, как была Вторая мировая война, так сказать, да, если им там не имется, там, ну, пусть они там воюют. Вот, собственно, и все. А что касается, значит, вот этой торговли, как бы, да, это все, это всех сразу поставило на уши, потому что это касается всех, вот, потому что так или иначе, иначе с американской экономикой в той или иной степени завязаны практически все, там, с долларами там, и всем остальным, да, вот вы сказали, что он, Трамп угрожал тоже, так сказать, не вздумайте выходить из долларовой системы, там, смотрите, мы там всем, там, значит, всех накажем сейчас, вот, и так далее, и далее. То есть это касается всех, это я просто вот к тому, что, чтобы мы вот понимали соотношение этих сюжетов, да, в мире вообще, да, и в глазах, в том числе, вот этого нового американского президента. Конечно, ему нравится, да, показать, что он может поддерживать контакты с Путиным. Конечно, ему важно, значит, добиться какого-то там успеха и показать, что он может, значит, урегулировать конфликты на Украине и прочее, прочее. Но, в общем, сказать, что для него это как-то прям вот вообще критично, вот критически, так сказать, да, Ну, к сожалению, нет. И когда мы оцениваем все эти вещи, надо это понимать. А вот торговля, деньги, так сказать, тарифы, рынки, все остальное, вот это как бы, да, это вот фактически, смотрите, ударило по всему миру, все биржи качнулись, как бы, да, все вопят, кричат, как бы, то ли боятся, то ли угрожают и так далее. Это пункт первый. Пункт второй, вот я сказал, что я доволен. Да, очень хорошо. Пусть этот самый, как бы, да, Евросоюз, значит, мобилизуется в другую сторону, например, да, и пусть он думает, как ему справляться с Трампом. И пусть все, кто тоже считает себя союзником Америки, пусть они все тоже сейчас обозлятся на Америку, вот, это будет раскачивать, опять же, вот эту вот архитектуру глобального доминирования евроатлантического пояса, в том числе, да, по крайней мере, на данном этапе, вот, и, в общем, для нас это, конечно, выгодно, косвенно, конечно, да, не прямо, но косвенно, и этим можно воспользоваться, в том числе, обозначив, так сказать, да, какие-то общие интересы, там, или общие позиции по той же самой Европе. Самое главное, чтобы он поругался с Европой, чем больше Европа и Америка будет ругаться, тем лучше для нас. Вот эта новость, которая в СМИ проскочила по поводу Стармера, значит, ну, она все равно интересна, потому что, скорее всего, это обсуждалось. Я думаю, что обычно это как бывает, так сказать, да, где-то что-то обсуждается, и потом или намеренно, или случайно, наоборот, оппозиция, так сказать, да, появляется утечка. То есть, или утечка намеренно организуется самими ее авторами для того, чтобы бросить, так сказать, пробный шар, там, напугать или посмотреть на реакцию, да. Или, как бы, да, это утечка, которую организуют противники действующей власти, там, оппозиция, там, и все остальное. То есть, я не думаю, что тут совсем нет дыма без огня. Вот, но Стармер быстро от этого отрекся, потому что я думаю, что он считает, что, условно говоря, важнее сейчас, так сказать, попытаться прикормить Трампа на украинском направлении, важнее его, значит, попытаться втащить обратно в такую жесткую антироссийскую борьбу. Вот недавно они с Трампом разговаривали по телефону, английская сторона сделала упор на том, что они там вместе договорились давить на Россию, там как, что там, это там детали не дается, но тем не менее, да. Для Стармера это сейчас важнее, для британцев это сейчас важнее. Вот. Хотя вообще, что касается британцев, мне кажется, американцы должны, по идее, вспомнить, а кто такие британцы и какова история отношений между Штатами, как бы, да, и Британией. Вообще, Штаты, так сказать, это бывшая британская колония, которая воевала с Британией за независимость, и, на самом деле, долгое-долгое время, можно сказать, даже больше сотни лет, уж как минимум, да, находилась с Европой вообще и с Британией, в частности, в очень плохих отношениях. И, кстати говоря, даже периодически получала в этом деле поддержку от России, ну, такую, косвенную, но тем не менее получала, да, вот, и, а Британия, она мутила воду всегда, мутила воду в том числе и в Штатах, вот, ну и вообще ситуация на самом деле была изменена в основном только Второй мировой войной, вот, то есть тогда, когда Британия почувствовала себя на грани полного краха, вот, и стало ясно, что как бы им нужны союзники любые, да, значит, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, там, все равно какие, лишь бы спасти, что называется, британскую корону, а самое главное, вот этот остров, так сказать, остров, который находится, находился реально, так сказать, под угрозой. Вот так вот, да, поэтому если бы американцы про это вспомнили, да, все эти бостонские чаепития там и все остальное, вот, глядишь, как-нибудь и дело пошло бы на лад, с нашей точки зрения, да, поэтому ничего-ничего, пусть они там ругаются, выясняют там, да, вот, делают все, что хотят, вот, мы будем за этим наблюдать. Конечно, для нас тоже есть риски, условно говоря, там, да, вот, если будут качать всю экономику. Но, как это ни парадоксально, благодаря огромному количеству санкций, которые нас уже наложили, да, эти риски нам не так страшны, как если бы этих санкций не было. Это вот парадоксально, да, но тоже вот, понимаете, в этой жизни ничего не бывает просто так, да, и любое явление, оно как бы несет положительные моменты и отрицательные. Вот я о чем, да, я о том, что если бы мы с 2014 года не начали бы постепенно перестройку своей экономической системы в сторону самообеспечения, то вот оставались бы также вот примерно в том же состоянии бешеной зависимости от внешних обстоятельств, которая стала вот системой в 90-е годы, представьте себе, насколько тяжелее было бы сейчас вот нам вот на фоне вот этого самого Трампа и его пошлин. Можно, конечно, сказать, ну вот да, история не знает сослагательных наклонений, если бы докабы, а может быть Трамп бы не пришел к власти, а может быть он не вел бы это. Я думаю, что от нас это очень мало зависело. Очень мало зависело, да? Вот, поэтому, если бы, например, сейчас, когда Трамп вот вводит, начинает воевать со всем миром по тарифам, так сказать, да, по торговле и по всем остальным делам, мы бы оставались в таком, так сказать, вот дебилом состоянии, как, условно говоря, там, на момент там, 90-х годов, ну, конечно, нам было гораздо сложнее справляться, значит, с последствиями вот такой вот политики Штатов. Вот так вот. А, кстати говоря, о том, что Штаты могут так сделать, разговоры начались гораздо раньше прихода Трампа и даже гораздо раньше 2014 года. Я прекрасно помню публикации, статьи, которые появлялись еще, знаете, на фоне, значит, дефолта, значит, у нас здесь на фоне кризиса 2008 года. Вы, наверное, тоже помните, значит, американцы сейчас введут новые доллары и кинут всех.
Да.
Помните, да, вот они будут другого цвета, так сказать, да, всех остальных они просто кинут, вы свои доллары можете дальше, так сказать, если они у вас есть, сжечь в печке и прочее-прочее. Ну и много других всяких таких публикаций было, да. А это говорит о том, что на самом деле подобные идеи, они не появились просто в голове дурацкого Трампа. Они зрели там где-то как-то, просто они вот находились в контрах с этим вот глобалистским проектом, да. Вот. То есть я к тому, что это могло бы рано или поздно случиться, и чем больше вы защищены в этом смысле, чем больше вы самодостаточны, тем легче вам вот такие вот глобальные колебания переносить.
Ну, у Трампа сейчас новые зеленые бумажки, цифровые, потому что он ставит на криптовалюту, говорит, что за ним будущее. Ну, даже уже свой какой-то там выпускает Америка свой фонд, American Bitcoin называется. То есть все будут переводить в цифру. Тем самым кинут, как вы говорите, с вот зелеными бумажками, которые на руках у большинства стран. Еще одна важная новость. Вчера посланник Кремля, глава Российского фонда прямых инвестиций, один из главных переговорщиков с Америкой, господин Дмитриев, побывал в Вашингтоне, и сегодня он комментировал, с чем он, значит, возвращается. Сообщил, что по поручению Владимира Путина проводил встречу в Вашингтоне с представителями администрации Трампа. По словам Дмитриева, каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяют двигаться вперед в восстановлении отношений России и Соединенных Штатов, но противники сближения боятся, что наши страны найдут точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга, выстраивать сотрудничество, подчеркнул Дмитриев. Поэтому важнейший для всего мира диалог между Россией и США был полностью разрушен при Байдене. Восстановление диалога — непростой, постепенный процесс, отметил Дмитриев, и сказал, что понимание Соединенными Штатами российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе и в экономике, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций. В общем, как я понимаю, был непростой разговор. Наша позиция — донести нашу позицию властям Соединенных Штатов.
Ну да, высказывания Дмитриева очень туманные, вот, но, по крайней мере, выдержаны они в таком тоне, что контакты — это хорошо, и надо их продолжать, хотя все это непросто, что дает основание предположить, что все-таки его визит нельзя назвать там провальным, так сказать, или разговоры, которые он провел, нельзя назвать провальными. Вот, и, ну, хотя бы, так сказать, на этом сосредоточимся. Плюс сам по себе факт, конечно, визита, он, несомненно, тоже о многом говорит, потому что как раз вот в последние там недели много говорили о том, что действительно Трампа удалось обратно переориентировать на антироссийские рельсы, что, значит, англичане и европейцы продавливают свою позицию, и действительно со стороны как бы это именно так и выглядит. Вот, он, смена риторики, там вот этот скандал, так сказать, с этим, значит, мессенджером сигнал, вот эти утечка, так сказать, да, там туда-сюда. Кстати говоря, вот некоторые считают, что это тоже британцы могли организовать запросто, те еще твари. Вот, значит, опять же, провал вот выборов в этой, где там Илон Маск вложился в этого, в судью-то, и провалил.
Ну, вот, короче, Верховный суд?
Да, Верховный суд. Вот судья, были выборы трех судей Верховного суда.
США.
Вот, да, в США. естественно. Вот, двое от республиканцев прошли, третья не прошла, вот, вернее, а третья прошла от демократов. Вот, тетушка, вот, а именно в том штате, где Маск взялся за это дело, он это дело провалил, пошли, значит, вы, значит, всякие вот эти публикации, что Маска скоро уволит, вот, ну и на этом фоне, как бы, да, да, плюс, так сказать, оборзение очевидное, там, Брюсселя вместе с Зеленским, вот, и так далее, да, ну и стало, так сказать, много разговоров о том, что, ну, вот, все-таки Трампа, значит, сейчас вот обратно переформатируют и так далее, и так далее. Хотя я считаю, что он все-таки не настолько глуп, чтобы просто взять и терять возможность контактов с Путиным, потому что эти контакты, как я не раз уже говорил, позволили ему достичь главного. Вот все эти тарифы, это все интересно. Конечно, Украина, да, действительно вторичный сюжет, но вот не вторичный сюжет, это то, что американцы отодвинулись от риска Третьей мировой войны. Это мощнейший, так сказать, на самом деле результат. Вот, и им надо грамотно распорядиться и нам, как бы, да, и Трампу. Вот, но я это к чему, так сказать, так долго-то это, и витиевато, ибо Остап, не помнил, что именно ибо, вот, ибо в этой связи визит Дмитриева, он все-таки вот в эту вот, значит, картинку не вписывается, картинку того, что все, Трамп обратно развернулся, вот он теперь будет жестко против России, визит Дмитриева мог бы не состояться, если бы Трамп действительно решил, что все, вот на российском направлении стоит крест, да, Дмитриев просто бы не поехал никуда. Вот его бы и не позвали, как бы и он бы не поехал. Вот, я думаю, что это тоже говорит, что ситуация более сложная. Одновременно с этим нам, конечно, знаете, опять же, вот не надо уповать на, значит, доброго дедушку Трампа, который, так сказать, придет и все сделает. Нет, нет и еще раз нет. Этого не будет, да, и когда я об этом рассуждаю, я говорю только об одном. Приход Трампа раскачивает, на самом деле, евроатлантическую коалицию и проект глобалистов. Это хорошо, и этим надо попытаться воспользоваться, в том числе, так сказать, на украинском направлении, но и не только. Вот это единственная, так сказать, парадигма. А все остальное, так сказать, вот когда же, да где же, вот все эти сопли, это все ни к чему.
Тут помимо того, что, значит, там Байден напакостил, Зеленский продолжает пакостить вместе, я так понимаю, с британцами. Завтра у него какая-то первая глубокая, как он сказал, встреча по теме иностранного контингента на Украине. То есть он продолжает продвигать эту тему, что, значит, войдут иностранные войска, пишут, что там и натовские войска должны войти. То есть человек не понимает объективной ситуации, продолжает прямо срывать те мирные инициативы, которые в том числе инициировал Трамп.
Ну, а знаете, почему он продолжает прямо срывать? Потому что они почувствовали слабину. Вот. Они почувствовали слабину.
Где он дал Трамп слабину?
А вот он дал ее там, когда, во-первых, так сказать, он после недели, как бы, возмущения возобновил в полном объеме помощь Украине, разведданные и помощь, и все остальное. Первое. Второе, когда, как бы, он тут стал возмущаться Россией, да, и третье, когда он пока, по крайней мере, фактически не реагирует на то, что Зеленский так и не подписывает эту сделку. Он же продолжает Зеленский хамить фактически Трампу только на расстоянии. И Трамп пока на это никак не реагирует. И я думаю, что Зеленский почувствовал, что вот так можно делать. Точнее, почувствовали европейцы, которые за ним стоят, а Зеленского они выставляют вперед, так сказать, в случае чего, если морду набьют, то ему. Вот так вот. Вот так вот. Вот в этом, здесь он и дал слабину. Так что эта слабина очевидна. Я не раз говорил, как бы, да, что, не знаю, понимает он его команду или не понимает, но если он здесь не предпримет жестких мер, как бы, они будут считать, что с ним можно делать все, что угодно.
Сейчас мы уходим на новости. Напомню, наш телеграм-канал Вести FM+. Кто не подписался, подпишитесь. И прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ВКонтакте и в Телеграме. По поводу коалиции желающих, которую сбивает Великобритания для поддержки Зеленского, всего киевского режима. Коалиция пока, да, явно без участия Соединенных Штатов. Тем более появилась информация в американских СМИ, что глава Минобороны США Пит Хексет впервые пропустит заседание вот этого Рамштайна по предоставлению военной помощи Украине. Как утверждают источники издания Defense News, Хексет не присоединится ни лично, ни по видеосвязи. В связи с этим появилось много статей в европейской прессе, в частности, вот французское издание вышло с таким заголовком: «НАТО больше не годится, больше НАТО нам, европейцам, не подходит, учитывая опасное и беспрецедентное сближение США с Россией. Вот. И непонятную агрессивность США по отношению к своим союзникам. Французское издание знает альтернативу. Альтернатива есть. Создание нового сильного НАТО, состоящего из стран, искренне приверженных демократии и непримиримых врагов оси зла. Говорят, что ну пусть там оставьте НАТО Соединенным Штатам, Венгрии, Словакии и Турции. У нас будет новый мощный альянс, во главе которого станут Франция и Великобритания.
Вообще, такое вообще, что это какие-то, знаете, вот такие, какая-то партконференция какая-то, да, вот, значит, включают все дурака и делают вид, что ничего не понимают, вот, несут какую-то хрень просто потому, что это надо делать, да, и так далее, и так далее. Беспрецедентное сближение США и России. Где вы его увидели? Вот оно где? Ну, я думаю, здесь тоже такая штука.
По сравнению с Байденом есть.
А, по сравнению с Байденом, да. Смотря с чем сравнивать, конечно, да. Я думаю, что тоже здесь такая, конечно, попытка давить на Трампа и убедить его в том, что, ну, нельзя так сближаться. Где это сближение? Мы воюем фактически. Мы фактически находимся в состоянии, так сказать, непрямой войны. Ну, беспрецедентное сближение и прочее, прочее. Это первое. Второе, непонятное. Вот непонятно. Да, вот и это, знаете, я люблю советские фильмы, цитирую, так сказать, там «Печки-лавочки» там есть там. Где там показывают санатории в Крыму, так, и там с главным врачом беседует такая дама, говорит, я, говорит, так сказать, там это попыталась объясниться, но встретила стену непонимания. Такое впечатление, что она специально делает мне больно. Вот, Европа гомосеков. Но что тут непонятного, хочется спросить европейцев, да? Вы это самое, значит, взяли и фактически попытались втянуть Америку в ядерную войну. Вот, вот вам это непонятно? Вот проблема в том, что им это непонятно, да? Вот, это первое. А второе, как бы, ну, это Америка называется. Что вам непонятно? Америка хочет всем командовать, и чтобы было все для нее. Вот, а у вас есть какие-то, сохраняются какие-то амбиции там, да, вот, с экономикой, так сказать, какие-то вопросы и так далее. Но дело здесь не в Америке, а именно вот в этом глобалистском проекте. Вот, ну, и опять же, вот к вопросу о том, а что же хорошего от того, что пришел Трамп? Ну, и сразу говорят, ну как, вот смотрите, он же помощь Украине не остановил. Ну да, не остановил помощь вот, Украине, это правда. Но вот смотрите, европейские газеты стали писать, что НАТО пришел конец. Слушайте, давайте вот так вот отмотаем на год назад или на полгода назад. Вы себе такое представляете? Нет. Да, можно сказать, что это пока только слова. Ну, ничего, слова тоже кое-чего, так сказать, значат на самом деле, да? Слова тоже, это важно. И вот уже французская газета пишет, что все, НАТО больше не будет. Но и не только она пишет. Они вот сейчас много пишут о том, что НАТО теперь уже не то. Вот НАТО нам не надо. Вот давайте что-нибудь мастерить свое. Мастерите. Просто все, что европейцы смастерят сами, будет априори слабее НАТО. Выгодно ли это России? Да, это выгодно России. В перспективе. Да, это выгодно России. И все это, мне кажется, прекрасно понятно. Это первое. Второе. На самом деле, если американцы отстраняются от НАТО или становятся к нему, так сказать, как-то прохладно равнодушны, вот, любовь, так сказать, прошла, завяли помидоры, вот, ботинки жмут, и нам не по пути. В любом случае, надо понять, что Европа не сможет смастерить что-то, равное, так сказать, по силе НАТО. А все эти разговоры про мощное, так сказать, лидерство Франции и Великобритании, они немножко, конечно, такое иллюзорное, там, желаемое выдают за действительно мощного лидерства Франции и Великобритании, не предвидится в силу как бы их объективно гораздо, так сказать, более слабого ракетно-ядерного потенциала. Если говорить о потенциале Великобритании, это вообще 4 атомные подводные лодки, 3 из которых постоянно находятся в доке, и только одна курсирует. 2 вообще в перманентном ремонте, вот, еще одна, так сказать, там полуживая. При этом стоят на этих лодках американские ракеты. По-моему, Трайдент, так сказать, да? Вот. Ну, у Франции чуть получше дело обстоит, но, в общем, честно говоря, тоже не фонтан. Вот. Поэтому вот не устаю повторять, что вот этот формат конфликта на Украине, он их и убеждает в том, что можно что-то такое выстроить самостоятельно, воевать, вот это вот отправим войска на Украину. Вот если мы только будем живой силой, что называется, воевать, то, ну, конечно, да, они могут что-то предпринять. Поэтому для нас, кстати говоря, вот, ну, условно говоря, есть вот эта вот тема, возможные, значит, какие-то соглашения с американцами или нормализация отношений. А вторая эта тема – это переформатирование, значит, всей специальной военной операции, потому что в таком виде, в ком она идет, она может продолжаться десятки лет, а главное, это внушает европейцам уверенность в том, что с Россией можно воевать коллективно. Если бы они были абсолютно на 100% уверены, что вот могут в любую секунду получить, так сказать, ядерный удар по башке, Никаких бы там вот этих вот бредовых мечтаний о том, что мы сейчас введем силы на Украину, там будем это, то, сейчас сколотим альянс, у них бы просто не было бы. Вот в чем беда-то. Беда в том, что мы долгое время все пытались убеждать их, что мы мягкие, пушистые, договороспособные, предсказуемые, системные и так далее, и так далее. Вот так вот.
Ну, тем не менее, воинственные заявления из Брюсселя продолжают поступать. Кая Каллас сегодня заявила, что страны Евросоюза уже обеспечивают больше половины потребностей Украины в боеприпасах. Дают там они очередные миллиарды долларов на поддержку киевского режима. У них пока все хорошо. Пока по голове им трамповские пошлины не ударили. Деньги у них есть лишние, там евро лишние для поддержания Зеленского.
Ну, это тоже такая партконференция. Кая Каллас, кстати говоря, она вот видно, что все-таки ее детство прошло где-то в позднесоветское время.
У нее папа был глава Сбербанка Эстонии.
Вот ведь как.
Сытное было детство.
Представляете, да. И местечко хлебное, так сказать, и все, что... Ну, тогда это не Сбербанк называлось, но все равно. Система сберегательных касс, так
сказать. Да, да, да. Эстонская государственная система сберегательных касс.
Да, вот, как бы, да, так сказать, все понятно. Вот, но, тем не менее, как бы, да, значит, у нее все в порядке, и будет все в порядке, как бы, да, то, что ситуация меняется, она не замечает. Кстати, вот недавно была какая-то сходка в Варшаве министров обороны, по-моему, да, европейских, вот, где тоже эта Кая Каллас присутствовала. Из 27 стран приехало 10 министров, да, и когда австрийский журналист эту Каю Каллас спросил, так сказать, а вот то, что 10 только из 27 приехало, это как вообще ничего, она сказала, так сказать, ну, чисто по-женски, я их не считала. Да, сколько у вас было поклонников? Я их не считала. Как бы, считала ты или не считала, однако из 27 приехало только 10, да. Вот, но тоже, это тоже я к тому, что, понимаете, все ведут свою игру, и в этой игре всегда, ну, довольно много, так сказать, блефа, вот, довольно много каких-то таких вот всяких таких штук. Все хотят казаться, значит, успешными, победоносными, сильными, как бы, да, и однозначными. Вот, это не означает, что надо противника недооценивать, но и при всем при этом, как бы, и надо понимать, что момент пропаганды и блефа, как бы, он всегда присутствует у противника тоже.
Ну, кстати, первым-то НАТО стал хоронить тот самый Макрон. Он 5 или 6 лет назад, помните, заявил, это крылатая его фраза, смерть мозга, что нет координации между Соединенными Штатами, а тогда вот был переходный период от Трампа к Байдену, и союзниками по альянсу. В общем, французы тоже на эту историю большую ставку делают. Хотят стать, значит, мозгом. Заместить мозгом, да, мозгом, мозжечком, я не знаю чем, да. Вот, заместить, подменить собой Соединенные Штаты. Ну, так их надувает. К нашим темам переходим. Важное поручение дал Владимир Путин правительству и Центробанку. Поручил разработать единый подход в борьбе с мошенниками. Какие меры предлагаются? Значит, согласие граждан блокировать сомнительные телефонные вызовы. Ну, по этому направлению работа идет. Чтобы банки и операторы связи возвращали деньги, которые были украдены мошенниками со счетов граждан. Вот, запретить госорганам, банкам, операторам связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и повысить цифровую грамотность населения, в том числе граждан пенсионного возраста. По этому поводу вспомнил я совсем недавно, неделю назад, спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко говорила, она призвала, объясняйте гражданам простым русским языком, как защититься от мошенников, как вести себя, если вот такая там кибермошенническая атака на твой кошелек поступает. И, что называется, по этому же поводу, вчера было большое выступление генерального прокурора России Краснова в Совете Федерации. Он отметил, что в целом криминогенная ситуация в стране стабильная, но растет число так называемых виртуальных мошенничеств, уже 40% от всех зарегистрированных преступлений. Вот, поддержал идею на законодательном уровне ввести лимиты по выпуску банковских карт для того, чтобы не было вот так называемых дропперов. Но он вот что еще интересно подчеркнул, что, процитирую, распространенность этого вида преступности способствует не только доверчивости граждан, но и уязвимость информационной инфраструктуры. Вот. 35 тысяч за прошлый год прокурорами обнаружены, значит, утечки информации, аттестации, эксплуатации информсистем, обработки персональных данных.
Начну со слов Матвиенко. Очень правильные слова. И я вот в наших, так сказать, эфирах неоднократно говорил, слушайте, ну вот опять же, про простой русский язык. Но мы все-таки живем в России, где государственным является русский язык. Да, русская культура базовая, так сказать, для вот русской словесности и так далее, и так далее. Да. Мы призываем всех, а давайте сохранять, так сказать, наше наследие. А вот русский язык даже внесли по этому поводу поправку в Конституцию, так сказать, защите русского языка, как языка государствообразующего народа и так далее, та-та-та. Да. Но когда вот слушаешь наших, так сказать, сейчас я специально скажу, спикеров, так сказать, наши спикеры, так сказать, спикают как бы на каком-то непонятном совершенно людям языке. Такое впечатление, что или они сами, вы знаете, как эти, как аристократия, так сказать, в романе «Война и мир», как бы, да, оторвались от народа, вот, хотя вроде бы они у нас все не графья и не князья, как бы, да, и их не эти самые, не французские, значит, учителя воспитывали, так сказать, да, гувернеры и гувернантки, да, вот, а говорят так, как будто их вот реально завезли, очень часто, так сказать, бывает, завезли какой-то, с какой-то с другой страны. То ли перед другом они выкобениваются, так сказать, да и показывают свою умность. Чем больше иностранных слов я там это самое вставлю, тем вот я умнее. То ли они привыкли за эти 90-е, нулевые и 10-е разговаривать с иностранными партнерами, не с народом со своим, а с иностранными партнерами на всяких разных конференциях, да. И вот лепят и лепят бесконечно вот эти вот кальки, как бы, да, вообще к русскому отношению не имеющие, которые они перетягивают из финансового, так сказать, и банковского жаргона, вот, из других стран, из других языков и так далее. И огромное количество людей вообще не понимает, да, о чем идет речь. И хочется вот этим людям сказать, да, словами, значит, госпожи Матвиенко, ну, разговаривайте на простом русском языке, а от себя добавить, а с кем вы вообще разговариваете? Вы кому это все сообщаете? Если вы хотите, чтобы вас граждане поняли, да, разговаривайте с ними на том языке, который они понимают, ну, по крайней мере, на литературном русском языке. Иначе, значит, получается, как в вашей среде принято говорить, misunderstanding, так сказать, да, непонимание. Вот, это очень важно, потому что действительно иногда послушаешь вот этих банковских, финансовых и прочих деятелей, о чем они говорят. Они постоянно загаживают язык бесконечным количеством, так сказать, ничего не означающих для граждан, так сказать, слов, там, терминов и прочее, прочее. Это первое. Второе, как бы, да, по поводу вот выступления генпрокурора Краснова, мы вчера там отдельные его эти моменты обсуждали. Насчет персональных данных, ну, тоже вот про это очень многие люди говорят, мы тоже как бы говорили. Я считаю, что в этом вот в вопросе предоставления персональных данных существует какая-то бешеная вакханалия. Персональные данные от нашего человека требуют все, вот, ну, просто все вообще, да. Какие-то магазины, интернет-платформы, так сказать, да, эти самые, какие-нибудь там люди, которые оказывают какие-то услуги, там, я не знаю, там, пострижки волос, там, и все остальное, да. Все абсолютно, вот просто вот все, значит, среагировали на цифровую вакханалию, и все теперь должны требовать эти самые данные. Требуют с родителей в школе, с учеников, с детей, так сказать, с пенсионеров, со всех. Вот дайте персональные данные. Причем по любому поводу абсолютно. А при этом хоть кто-нибудь несет ответственность за сохранность? Нет, никто. Никто. Откуда такая база данных у мошенников? Да вот отсюда. Те, кто их собирает, они же их и продают. Или они не могут их защитить надлежащим образом. Вот это является одной из первопричин такого дикого, так сказать, роста мошенничества в киберпространстве, да, электронного мошенничества, звонков там и всего остального. Вот это в том числе, там есть и другие причины, да, но вот это в том числе является одной из причин. И я так понимаю, что это произошло вот в связи, между прочим, тоже с этой тенденцией, которая задана, ну уж извините, но она задана сверху. Цифровизация, цифровизация, цифровизация. И вот все, кому не лень, как бы, да, занялись вот этой цифровизацией. Надо, не надо, так сказать, хорошо, плохо, полезно, не полезно, все равно. И обязательно надо вот персональные данные. Отпечаток этого, слепок этого, так сказать, сюда посмотри, сюда, так сказать, дыхни. Вот здесь отдай, здесь все распишись и прочее, прочее. Не возражаете? Не возражаю. Все, постоянно, как бы, да. Но это же как раз и порождает базу, во-первых. Во-вторых, как бы, да, это позволяет огромному количеству, в общем-то, тех данных, которые не должны утекать из страны, утекать из этой страны, как бы, да, из нашей, да, вот, и создают хаос. Я лично убежден абсолютно, что персональные данные должны иметь право требовать только достаточно ограниченный круг вообще организаций, и вообще, по большому счету, должны быть только государственные и муниципальные органы. а все остальные доступа к персональным данным граждан не должны иметь. Я так и понимаю, что в первую очередь, конечно, это все циклится, значит, на интересах банков, банковской сферы, кредиты и все остальное, что с этим связано. Вот дайте им, вынь да положь, а все остальные туда же. Вот я абсолютно убежден, согласен здесь со словами генпрокурора, что здесь, возможно, не только дело в наивности граждан, а то вот на граждан все переложили, вот граждане такие глупые, как бы тра-та-та, да граждане не глупые, они на самом деле ведутся на то, что вы им впариваете. Вы им впариваете эту цифровую революцию и ставите их в условия, когда у них нет другого выбора. А не предоставишь персональные данные, не получишь вот эту услугу. Вот они такие глупые. Это не они глупые. Это вы ради своих прибылей создали такие условия, когда они вынуждены передавать свои персональные данные хрен знает кому. И доверять хрен знает кому. Вот так вот. Поэтому здесь, вот на мой личный взгляд, да, нужно пересмотреть очень серьезно законодательную базу по этому поводу.
Ну, почему люди доверчивы, как считают, да, значит, чиновники? Потому что, когда звонят мошенники, у них перед глазами полное портфолио, кому они звонят, фамилия, имя, отчество, дата рождения, родственники, номер счета, место проживания. И они твердым, уверенным голосом говорят, мол, из компетентных органов, такой-то, такой-то, значит... начинают людей, что называется, вот так виртуально прессовать. Это ж не просто так позвонили, дайте денег, да, переведите на счет и побежали переводить на счет. Нет, там целая подготовка идет.
Да, вы совершенно правы. На самом деле вся вот эта методика работы мошенников, она и строится на том, что у них в руках персональные данные человека. Они уже человеку залезли в душу уже, да. Поэтому люди иногда, как бы, вернее, часто на это покупаются. Не потому, что они такие все глупые, да, вот реально, так сказать, позвонили тебе, да, и говорят, слушай, там, Петя, Вася, так сказать, перешли
как
нам...
Как тебя зовут, да, скажи.
Да, да, ты это самое, перешли нам денег вот туда. И такие глупые люди, как овечки, пошли. Нет, Павел, вы совершенно правильно заметили, как бы, да, к людям-то заходят уже, знаете, уже имея преимущественную позицию перед ними. Люди в данном случае уже в ущербной позиции. А благодаря чему? Благодаря тому, что кто-то эти данные продал или не защитил, как бы, да, а почему это произошло? Ну, потому что, к сожалению, нынешние законы позволяют это делать. Вот и все. А ответственность там мизерная или ее нет вообще никакой, потому что поймать за руку невозможно. Кто за это отвечает? Государство. Государство должно за это отвечать. Вот, собственно, и все. Оно должно беречь своих граждан. Беречь своих граждан, оно должно. А не говорить о том, ну, короче, это вы там это сами там, пока, когда поумнеете, тогда, так сказать, приходите. Нет, это абсолютно, как бы, да, неправильная позиция. Это вообще не соответствует никаким, так сказать, значит, разговорам о социальной там, справедливости, солидарности и все остальное. Тогда, знаете, граждане тоже могут вам сказать, когда вы к ним обратитесь за помощью, например, в защите государства, они скажут, знаете, это когда надо мне, я приду, а так вот вы меня больше не тревожьте. Эта ответственность должна быть взаимной. Вот, например, скажем, мы призываем, значит, людей на фронт, как бы, да, защищать Родину. Замечательно. А вот Родина должна защищать людей здесь, от врагов. Вот тогда будет взаимопонимание. А когда, так сказать, им говорят, это от того, что вы сами дураки, знаете, ничего хорошего в этом, я не буду расшифровывать, но это очевидно, да, какие могут быть последствия, так сказать, в голове, какая цепочка может выстраиваться в голове граждан. Тогда и вы тоже сами как-нибудь посправляйтесь со своими проблемами. Вот, собственно, и все. Это слишком серьезно для того, чтобы эти вещи игнорировать.
Кстати, Центробанк одним из первых отреагировал на поручение президента усилить борьбу с мошенниками. Сегодня на комитете Госдумы выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина, и среди ее заявлений было в том числе, что ЦБ планирует ужесточить меры по борьбе с финансовым мошенничеством и в том числе поддерживает увеличение штрафов для банков за навязывание ненужных финансовых услуг. По поводу борьбы с финансовым мошенничеством расшифровки пока не последовало, но, видимо, будет мощный удар по всем этим мошенникам.
Цифровой.
Цифровой, ну а какой же?
Ну, я на это надеюсь, потому что я вот считаю, что это действительно один из приоритетов национальной безопасности. Первое. Второе, как бы, это способ укрепления солидарности в обществе, взаимопонимания между людьми и властью. Вот, и поэтому это нужно делать, а не перекладывать это на кого-то, там, на самих граждан и так далее. Хотя это все не исключает, конечно, требования сознательности от граждан, так сказать, будьте умнее, там, социальная реклама и все остальное. Это все само собой.
МВД предупредило сдать в аренду аккаунт свой WhatsApp до 10 лет за содействие в мошенничестве. Сейчас новости, затем продолжим. 12 часов и 35 минут в Москве. Продолжаем программу. Ответы на вопросы. Вопросы можно отправлять по WhatsApp плюс 7903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. в начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». По поводу мер борьбы я вот привел пример заявления. Сегодня МВД выпустило, значит, напоминание, памятку, что если вы кому-то там по доброй воле либо за деньги даете на прокат свой аккаунт в WhatsApp, через который потом начинают мошенники взламывать там чужие аккаунты. Буквально вчера у коллеги взломали, рассылка была от него, что неудобно, конечно, к вам обращаться, но дайте 50 тысяч на 2-3 дня. Вот. Год назад было 32, почему-то была такая магическая цифра, 32 тысячи мошенники через взломанный WhatsApp просили. Сейчас, ну, инфляция, понятно, но не настолько же инфляция. У нас по Росстату 10,32, по-моему, за прошлую неделю была годовая инфляция. Вот. Но я не про то. МВД говорит, сдал на прокат аккаунт в WhatsApp, до 10 лет лишения свободы, пособничество, мошенничество. Дропперы вот эти, тоже выступление генпрокурора, привел цифру, что за прошлый год 9,5 тысяч представлений было, на 2 миллиарда рублей возмещение потребовали от этих самых дропперов. Кто-то там молодой человек, там, неважно, либо взрослый, свою карточку сдал для перевода украденных денег куда-то дальше за рубеж, либо куда, будь добр, в том числе и компенсируй ту сумму, через которую, значит, пропустили мошенники через твою карту, плюс, надо еще напоминание сюда вешать табличку МВД, до 10 лет за мошенничество. Вот сейчас, кстати, в банках повесили около банкоматов большие такие таблички, когда обманутые люди шли, снимали последние, чтобы передать курьеру, отправить мошенникам, висят большие таблички. Если, значит, вы не уверены, да, зачем снимать, вот обратитесь к сотруднику за разъяснениями. Вот это в продолжение рекомендации Валентины Ивановны. Простым, доступным языком людям объяснять.
Да, согласен. И здесь все меры хороши. Да, значит, у банкоматов наклеивать, там, сотрудники и все такое прочее. Да, и здесь действительно, опять же, так сказать, да, надо понимать, что люди готовы воспринять, а что нет. То есть иногда, может быть, и правильная по смыслу рекомендация, но выстроенная крайне непонятным, так сказать, неживым, нерусским языком, она до людей просто не доходит. Они не понимают, о чем идет речь. Да? Кстати, в этом смысле я, вот, например, скажем, тоже считаю важным убирать англицизмы. Почему? Потому что люди вообще не понимают очень часто смысла происходящего, когда им начинают говорить там, ну, там всякие дропперы, шмопперы и там все остальное. Да? Вот, они просто не понимают, о чем идет речь. На мой взгляд, одна из проблем внедрения англицизмов заключается в том, что как раз за англицизмами очень часто теряется реальный смысл явления. То есть, вот, ну, как я там, мы здесь не раз говорили, я вот там приводил пример, там, буллинг и травля. Значит, буллинг – это что-то, может, это про баскетбол что-нибудь, а может, еще про что-нибудь, так сказать, да, может, про боулинг, сходить поиграть, так сказать, в боулинг там. А травля – это слово, которое имеет, очевидно, такое вот отрицательное значение, вот, и описывает мерзкое явление, когда к человеку начинает относиться как к животному, да, которое травят на охоте. Вот. И также и с этим, да, а что ты, представьте себе, там какие-нибудь подростки там один другому подходят. Ну, что ты, короче, это дропером-то хочешь стать? Дропером? Ну да, дропером. Это вообще как бы и бабки там, все дела, как бы, да. Я думаю, что вот здесь тоже важно объяснять все на русском для того, чтобы люди вообще понимали, куда их втягивают, о чем идет речь, так сказать, да, чем это грозит и так далее, и так далее. Да, напоминание про 10 лет, конечно, для многих будет отрезвляющим.
Ну, и эта тема, конечно, большой отклик среди наших слушателей получила, и много комментариев. Кстати, один вот вполне рациональный, да, мы вот сейчас все бьемся, там новые и новые поручения по борьбе с мошенничеством. Генпрокурор говорит, есть вопросы к защите персональных данных. А вот наш слушатель пишет, по закону у нас все персональные данные защищены. А фактически?
Да, вот в том-то и дело, понимаете?
Ну, по закону, закон есть, защищены.
А как они защищены? Вот вопрос. О чем я и говорю?
Нет, если генпрокурор говорит, там, тысячи,
да,
утечек.
Да. И о чем я говорю? Значит, надо эти законы пересмотреть, проверить их на реальное, так сказать, исполнение. И если надо, изменить. А изменить их, судя по всему, надо, потому что они, эти данные, или не защищены вовсе, или защищены очень плохо. Это первое. Второе. За их продажу, видимо, ответственность минимальная, просто минимальная. Или невозможно поймать за руку. И третье, опять же, я говорю, ну, простая простая вещь. Для того, чтобы не морочиться по поводу защиты данных, сократите радикально количество тех организаций и, значит, субъектов, что называется, права, которые имеют возможности, имеют законное право требовать с вас вот эти самые данные. Я не понимаю, зачем, значит, правом, так сказать, требовать персональные данные. У нас обладает огромное количество коммерческих организаций, которые вообще ни за что не отвечают. Я говорю, какие-нибудь интернет-магазины, так сказать, да просто на эти самые сети, оформляющие скидочные карты и прочее. Вот там, чтобы скидочную карту получить, как бы надо предоставить персональные данные. Зачем? Ну, зачем, объясните? Для чего надо на эти самые персональные данные представить? Что такое, как бы, да? Вот есть она у меня в руках. То есть, на случай, если у меня украдут и за меня получат, так сказать, 5% скидку на какую-нибудь шмотку, что ли? Ну, в конце концов, я могу ее как бы там заблокировать, там, я, ну, не знаю, смысл не в этом. Короче, один из способов просто сократить радикальное количество, так сказать, в принципе, юридических лиц, имеющих право требовать предоставления ваших персональных данных. Потому что у нас это имеют право требовать практически все, и ясно, что если это имеет право требовать такое большое количество организаций, да, вы не сможете проконтролировать выполнение ими закона о защите этих персональных данных. Или поднимите ответственность за это, как бы, да, такую, чтобы она была серьезная, да, или просто сократите количество этих, так сказать, организаций.
Ну и много вопросов от наших слушателей. Например, зачем в гостиницах снимают копии паспорта? Как потом эти персональные данные хранятся? Как они? Они же, по идее, должны, ну, как-то храниться при ненадобности, утилизироваться в соответствии, опять же.
А никто за этим не следит, если честно.
Да, ну и еще раз слушатели напоминают, что банковские менеджеры снимают данные, сливают данные о клиентах. Только подашь там свои данные, сразу звонки с рекламой и так далее, и тому подобное. Да. Но не только от банков.
Банки в этом смысле, конечно, самые рискованные места. Почему? Потому что банки имеют номера вашего счета. Они знают, сколько денег у вас, так сказать, на счету. Они могут вот этими данными как бы, да, оперировать. А это именно самые главные данные, которые, собственно, мошеннику и нужны. Потому что даже так сказать, та же самая гостиница или что-то в этом роде. Вот. Ну, паспортные данные, как бы, да, все-таки это тоже важно, но это, если просто ваши паспортные данные у кого-то есть, как бы этого мало для того, чтобы совершить с вами мошеннические действия. Но, в общем и целом, конечно, я считаю, что вся эта сфера требует регулирования. Да? К сожалению, опять же, много раз про эту цифровизацию и многое другое говорил, подход у нас обратный, у нас подход рыночный. Сначала, значит, появляется какое-то явление, значит, на нем можно зарабатывать деньги, его беспрепятственно, ему открывают все ворота, форточки, так сказать, калитки и все остальное, все двери, оно, значит, потоком диким как бы заполняет общество, на этом кто-то наживается, потом начинают неизбежно возникать, значит, всякие побочные, отрицательные, в том числе, последствия. Когда эти последствия доходят только до критического уровня, тогда начинают чесать репу и говорят: о, да, надо что-то делать. Как было бы по уму? По уму было бы вот так. По уму было бы сначала проанализировать возможные последствия, включая международный опыт, да, всяких разных последствий, а потом выработать свою собственную модель применения тех или иных технологий. Насчет международного опыта. Вот почему в том числе как бы все переполнено англицизмами? Да потому что все это сначала придумали и освоили там, а потом забросили сюда. Так, друзья мои, если там уже есть негативный опыт, отрицательный опыт с этими вещами, вы бы попробовали, значит, это самое, его бы поисследовать и посмотреть, может быть, можно от чего-то уберечься заранее, а не по факту. Вот, собственно, и все. Но, к сожалению, вот это вот рыночное целеполагание, опаньки, есть вот такая штука, значит, все, всех агитируем туда ломиться, с этого можно зарабатывать бабки, это классно, ну, а потом будем разбираться и так далее, и так далее, и так далее. Это безответственно.
Да, вы еще поинтересуетесь, пишет слушательница, как детей заставляют в движперах регистрироваться, находка для ЦРУ в будущем. Я не знаю, что такое.
Я тоже движперы. Не знаю.
Ну, наверное, какие-то игры онлайн. Но вполне возможно регистрация со своими персональными данными в играх, либо в сервисах, которые не на территории России расположены, зарубежные, вот вполне возможно. Тут просто вот такая черная дыра, куда все это утекает.
Да, с играми вся вот эта вот, значит, игровая индустрия, которая, да, я знаю, как бы слышал про то, что они, я просто такого конкретного слова не слышал, но я слышал, что они тоже заставляют свои данные присылать, там идет вот это вот обмен игровой валютой, как бы, да, так сказать, зарабатывание, там покупка, продажа всяких виртуальных штучек, так сказать, да, вот этих вот, которых нет на самом деле, и это целая индустрия, и я согласен, через это утекает огромное количество информации, информации, данных, и утекает оно за пределы страны. Разговоры о том, что это все ерунда, как бы, да, это для дураков, оставьте, как бы, это можно было, значит, когда-нибудь лет 20-30 назад, так сказать, говорить, что это ерунда. В нынешней ситуации любой поток информации, который уходит из страны, да, он представляет интерес для наших врагов. Вот и все. То есть, помимо того, что там одурманивание, помимо того, что это иногда игровая зависимость, так сказать, ничем не лучше наркомании, помимо того, что деньги утекают, да, просто, в принципе, да, работа с персональными данными молодежи, вот, позволяет формировать целые системы обработки, так сказать, мозгов, да, которые используют, я уверен, уже используют наши противники.
Ну и несколько вопросов по большой политике, конечно же, спрашивают. Ну вот мы сегодня много обсуждали трамповские вот эти ответные пошлины, в том числе и мнения звучали о том, что для Америки это тоже будет очень плохо. А почему, спрашивает слушатель, в этом случае Америка должна пропасть? Ведь деньги и ресурсы потекут именно в Америку.
А я раз сказал, что Америка должна пропасть?
Нет.
Нет, вот, поэтому как бы вот слуховые галлюцинации – это не ко мне, вот, потому что у меня пока еще память ничего себе, я не помню, чтобы я сказал, что Америка должна пропасть. Я говорил о том, внимание, так сказать, записывайте, конспектируйте по буквам, да, что американские же эксперты, и не только, считают, что введение этих тарифов может привести, внимание, к росту цен в США. Вот о чем я говорил. Да? Вот. А этот рост цен, следующий пункт, может ударить по рейтингу Трампа, по уровню его популярности. Вот все, что, о чем я говорил. А это, значит, следующий пункт представляет для него проблему на предстоящих, так сказать, выборах промежуточных в Конгресс. Все. Насчет пропасть никто ничего не говорил. То есть я к тому, что любое средство, да, может быть палкой о двух концах. Вот, поэтому потекут денежки, так сказать, не потекут. Не бывает таких вот в этом мире, в том числе мире там, мировой экономики, не бывает таких вот мер, которые не имеют никаких побочных последствий. Вот об одном из таких последствий, собственно, я и говорил. И то, это говорил не столько я, сколько как бы сами там всякие разные экономисты, в том числе западные, да, об этом пишут. Вот. А пропасть нет, куда же она пропадет, так сказать, да?
Да, вот. Есть известные высказывания по поводу порта Шевченко. Это нынешний Баутин, Казахстан, а Туркменбаши порт раньше назывался Красноводск.
Точно, да, Красноводск, вот, да, Красноводск. Да, да, это правильно. Я помню, что что-то красное было, так сказать, да, но не помню что. А вот, понимаю, что обман, но не понимаю, что оптический, как Райкин говорил. Вот, да-да, так оно и есть, вот, это правда. Вот, хотя...
Но суть не меняет, сегодня хотя, да, это порт меняет, с Туркменбаши. Да. В Европе все кричат об угрозе войны с Россией, пишет наш слушатель, но ни один политик ни разу не назвал ни одной причины, по которой Россия должна напасть на Европу. Получается, что они сами хотят напасть.
Не, ну причина тут такая, это действительно там русофобия. Они говорят, что, значит, Россия хочет напасть на Европу, и дальше идет просто вот эта вот историческая, так сказать, мифология и вынос мозга. Вот промывка мозгов, как это случилось на Украине. На Украине. Почему хочет Россия напасть? Ну как почему? Потому что она вообще злая страна, она всегда была злой, а сейчас во главе, так сказать, России злой Путин, как бы, и вообще их хлебом не корми, дай на кого-нибудь напасть. Вот, собственно, и все. Больше ничего. Они, на самом деле, работают с мозгами на уровне эмоций. Это тоже вот проблема современной массовой культуры. Вот, когда, на самом деле, человека с детства там, берут в клещи, там, комиксы, мультфильмы, фильмы, он, по большому счету, собственной способности к критическому мышлению не вырабатывает. Он постоянно потребляет готовую информацию. Да? Когда это еще наслаивается на плохое образование, а плохое образование – это, на самом деле, повсеместный бич. У нас вроде бы всех научили, ну, в мире, там, ну, большую количество людей, в основном там в Европе, читать, писать и считать, но на самом деле в принципе образование, в том числе историческое, ну, очень слабое. И вообще способность там к образному мышлению, так сказать, слабая. Способность выражать свои мысли достаточно слабая. Поэтому там считать, вот, так сказать, да, пить, курить и говорить, так сказать, я научился одновременно. Вот писать, и считать и читать они умеют, а в общем образование очень слабое. На это наслаивается массовая культура, которая все время оперирует образами. Образами очень всегда преувеличенными, да, вот в таких, знаете, в манере там, вот, доктор зло, как бы, так сказать, или там человеки-пауки и так далее, все, что с этим связано. Вот поэтому там обоснование только одно. Это ровно то, о чем мы говорим. Никакого рационального объяснения вот этим страхом по поводу того, что Россия нападет, на самом деле нет. Более того, все это противоречит реальной исторической, так сказать, канве отношений между Западом и Россией. Кто на кого нападал-то? Посчитайте. Вот, да, расчертите листок, так сказать, и с одной стороны, значит, напишите, Запад нападал на Россию, с другой стороны, Россия нападала на Запад. И вы можете свериться с книжками и очень быстро поймете, кто кого обманывает. Вот, собственно, все. Поэтому рационального объяснения там нету. Что касается того, что Запад хочет напасть на Россию, я думаю, что это тоже, скорее всего, блеф. Еще раз повторяю, Запад готов воевать с Россией на территории Украины. Вот это вот для него, в принципе, вполне рабочая схема. Насчет того, чтобы, условно говоря, там танковыми клиньями вторгнуться на территорию России, вот, ну, думаю, что скорее нет, потому что, конечно, здесь возможность победить Россию, да, в такой войне, она сейчас практически равна нулю в связи с тем, что существует ракетно-ядерное, так сказать, оружие и все, что с этим связано. Другой вопрос, что, знаете, попытаться максимально ослабить Россию для того, чтобы, может быть, когда-нибудь привести опять к смене власти и появлению у власти в России таких людей, которые там снова там приползут там к Западу и будут просить у них это, помощи, пощады и все остальное. Но и это, вот, на мой взгляд, сейчас представляется крайне маловероятным. Поэтому я думаю, что вот я почему все время твержу вот это про формат войны на Украине. Он очень выгоден для Запада. Вот ослаблять Россию, как бы, да, на чужой территории чужими руками, вот это и есть самое, значит, выгодное для Запада, включая Европу, ситуация. Поэтому из нее надо выходить, из этого коридора надо выходить.
По поводу танковых клиньев, на днях была информация, что Германия, Бундесвер, впервые с окончания Второй мировой войны размещает на постоянной основе свои войска за рубежом, в частности, в Литве, бронетанковая бригада, 5000 человек, десятки танков, бронемашин и так далее и тому подобное. Вот мы вчера в программе «Вся оружие» обсуждали эту историю. Ну, Михаил Ходоренок сказал, что да, сил, конечно, недостаточно, но, тем не менее, вот такая вот угроза уже нависает над Белоруссией. Это на границе с Белоруссией. Белоруссия тоже под ударом, надо понимать это.
Да, она, угроза нависает, но она, опять же, она основывается на их убеждении в том, что Россия не применит ядерное оружие. Вот. И, к сожалению, мы их в этом отчасти, так сказать, убедили сами. Вот. А если стопроцентная уверенность в том, что применит, то все эти танковые, так сказать, подразделения, все это бессмысленно. Ну, вот вторглись танковые подразделения на территорию, так сказать, России, да? Два варианта, значит, наши войска или белорусские, как бы, да, обычными вооружениями, как бы, да, преграждают им путь, завязываются, так сказать, бои и все остальное. Это вариант один, который, на мой взгляд, для Европы более выгодный. Вариант два, наносится ядерный удар по инфраструктуре Германии, как бы, да, ее городам и так далее, и все, привет. Все танковые клинья, как бы, да, становятся бессмысленными. Вот нам предпочтительный
удары
вариант
два. Удары под центром принятия решений.
Да, нам предпочтительный вариант два.
Еще
уже все.
Да, ну мы еще продолжим, да, еще есть у нас несколько минут.
Угу.
Есть несколько минут, продолжим. По поводу активности Германии тоже были вопросы и такие комментарии, рассуждения, что сейчас Европа, особенно вот начинается большая торговая война с Соединенными Штатами, Европа, в частности Германия, будет переключаться на военпром, объясняя растущие бюджетные расходы именно угрозами там, от России, сейчас будет от Трампа. Тут были сообщения, что производитель премиум автомобилей Porsche будет производить танки.
Да, это как когда-то и было.
Да, как когда-то и было. Volkswagen говорил, что будет вот эти броневички тоже, как когда-то было, 80 лет назад, чуть больше, тоже производить. Говорят о том, что, ну, некая такая германоцентричность возникает. По крайней мере, власти ФРГ к этому стремятся. Взять военпром европейский под свой колпак, под свой контроль.
Ну, к этому стремятся все. Вопрос только в том, что как они об этом договорятся. Я думаю, что ни Германия, ни Франция, ни Великобритания в одиночку не могут это сделать, да? Но вот какие-то консорциумы, которые, например, уже опыт создания таких консорциумов есть, там тот же там, проект Еврофайтер, там, да, истребители европейские, так сказать, еще какие-то другие, это возможно, да, это возможно. Так, чтобы вот одна страна перетянула все на себя, я думаю, это маловероятно, при этом, при всем, так сказать, Америка со своим требованием покупать американцев американское оружие, как мы сегодня говорили, она тоже никуда не делась. Здесь только вот в чем вопрос. Ну, первое, опять же, ядерное оружие. Я говорю, ну, понаделали вы, так сказать, миллион броневиков этих, так сказать, а потом раз, прилетела вот ядерная ракета, как бы, да, с 20 там разделяющимися боеголовками, и привет. Ни Porsche, ни Volkswagen, никого, да. Вот это раз. То есть сравнивать это с 20 веком и Второй мировой войной, как бы, ну, как бы можно, но есть вот один супераргумент. И есть второе, как бы, да, что касается оборонпрома. Все равно это все не рыночная, получается, экономика. Да? То есть это должна, так сказать, произойти тогда, значит, тотальная перестройка всей идеологической системы под вот этот вот, значит, под идею, там, опять же, дранг на хостон, натиска на восток. Потому что все это не приносит прибыль. Вот в чем дело. А это может приносить прибыль отдельным, значит, бизнесменам, что называется, или группам. Но в целом для любой страны оборонпром – это вещь расходная, а не доходная. Если вы не торгуете этим оружием как бы за рубеж, а создаете только для себя, то это одни сплошные расходы. А расходы – это значит социалка, значит, страдающая и все остальное. Вот вопрос-то в чем. Да, то есть, если этот европейский оборонпром будет работать на задачу наращивания вооруженных сил, так сказать, с какой-то там перспективой то ли обороняться от России, то ли напасть, то все это одни сплошные расходы. Вот так вот. И в это тоже европейская экономика упрется. Потому что одно дело, вы производите автомобили Porsche, Volkswagen и все остальное, и продаете их за деньги. Другое дело, вы производите их, и они остаются у вас на базах. Это не одно и то же.
А на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 237,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM Плюс». Тоже переходите, подписывайтесь. Через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Так что не переключайтесь.